Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 7 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начинается. Приветствую, мужчины. Доброе утро, не мужчины. Рад вам здесь, как всегда. Мы все еще продолжаем ютиться у наших радиаторов в домах. Жмемся к ним. Включаем обогревы всего в автомобиле. Сиденья, спинки сиденья, кресла, заднего пассажира, если с нами детишки, руля, стекла лобового, зеркал, вообще все. Энергопотребление просто зашкаливает. И в этот момент ни на секундочку не жаль бритовеликанцев. Ни на одну секундочку не жаль. Ни на одну. С их ценами на топливо, ценами на электричество и ценами на все. Значит, ни на секундочку. Да и себя тоже не жаль, потому что понимаешь, что это уже последний день. Если верить Вильфанду, я не знаю, а что он вам наговорил здесь накануне? Чем вы недовольны? Мне еще до начала моторов, до старта. Что это было вчера вечером и ночью? Вильфандена... К ответу, можно я переиначу? Потому что мне написано на дыбу. Так нельзя. Зачем вы человека за мнение? Зачем вы человека за догадку? За попытку угадать? Сразу на дыбу. Вы в целом, в принципе, представляете, что это такое? Многие даже не понимают, что это такое. Это просто расхожее выражение для нас. Это ужасная, мучительная казнь, вообще-то. Да. Мы знали толк в ужасных и мучительных. Это правда. Поэтому нет. Но к ответу, может быть, вы хотели призвать Афанасия Вильфанда. Но за что? Что он вам сделал? Что он плохого вам сделал? Скажите, пожалуйста. Он вас четенько предупредил. Он говорил, в среду еще будет холодно, а ночью будет уверенный минус в среду. Он четко сказал, что будет снег. Он сказал, что будет переменно облачное, и осадки переменные тоже, и некоторые из них будут снегом. Сказал или не сказал? Сказал. Что он не предупредил, что снежный заряд придет к вам. Он не предупредил, что придет... Или про закат красивый вы, или про рассвет напротив. Да, или про что? Чего он не договорил вам? Скажите, чем вы недовольны? Мне кажется, что и Роман, и коллега его Евгений, который тишковец, они все четко разложили по полочкам. Они сказали, с сегодняшнего дня начнется потепление, которое... Сейчас, секундочку. Которое... Здесь же где-то вот у меня это было. И забомбил? Нет, не и забомбил. Ну, я уже не найду сейчас. Но было, что с сегодняшнего дня, начиная с сегодня, начнется потепление, которое... Да где же это у меня? Хорватия планирует? Нет. Американская сеть бургерных. Президент Джо Байден. Вот, нашел. Синоптики пообещали москвичам стремительное таяние снега. Бамс. Шах и мат тебе. Глобальное оледенение. Нет, у нас по-прежнему мы идем в сторону глобального потепления. Стремительное таяние снега. То есть эти синоптики сидели и думали, слушайте... Как бы нам это хитро сказать, так хитро, чтобы они не подумали, ну вот опять они сказали какую-то скучность, и мы даже не обратили внимания, что они сказали. Извините, вы слышали, что они сейчас, они что-то сказали? Что, как я вчера замечательную фразу прочитал. Как жаль, что в свое время я не слушал, что говорил мне Дон Хуан. А что говорил тебе Дон Хуан? Я не знаю, ведь я же не слушал. Вот примерно так вы слушаете синоптиков. Как жаль, что я не слушал синоптиков. А что же он говорит? Да бог его знает, я же не прислушивался. Вот так вы слушаете прогноз погоды от синоптика. В одно ухо влетело, и все, и вылетело. Поэтому они находят новые формы. Молодцы. Молодцы, нужно сказать, креативно. Пообещали москвичам не потепление, не повышение температуры, не приход весны, а стремительное таяние снега на крышах ваших автомобилей, того снега, который вы не убираете никогда. С 7 апреля, а сегодня какое? Совпадение, сегодня как раз 7-е. Температура воздуха в столице начнет быстро повышаться, и уже к пятнице, то есть к завтрашнему дню, то есть за сутки, повысится до 11. А очень даже может быть, хотелось бы, чтобы и до 16 градусов выше 0. Это значит, снежный покров будет таять быстро. К тому же, дальше идет цитата, я цитирую, быстрому сходу снега помогут дожди, которые прогнозируются вплоть до конца недели. Так что советуем. Атрибуты зимы не останется и след. Все, значит, не останется от снега ничего, кроме воспоминаний. Я так и не понял, что вам не нравится. Значит, секундочку. Доброе утро, доброе, зима плюется. Да, да, она плюет в нас снежными зарядами последними. Зато у нас красивые рассветы, прекрасный закат вчера был, когда вот эта вот вся штука ушла, снежная, такая, прошла над нами. И в полосе между все еще уходящим свинцовым, вот этой свинцовой тучей, огромной тучей, которая принесла этот снежный заряд, и горизонтом наметилась такая тоненькая полосочка светлого неба, чистого неба. И там нам показывали закат. Где это было? Это было далеко за городом. Это было на Новой Риге. Далеко, 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 потому что мы там были. Вот. А если вы все пропустили, я могу показать вам, как все начиналось. Потому что, почему? Потому что в этот момент мы как раз находились в полях. И там в полях погода застала группу автомобильных журналистов. Вот, группа автомобильных журналистов была потрясена тем, что только что она ехала по солнечной погоде, красиво, сухо, прекрасно, и через 5 минут вот чего стали показывать.
Мы выбрали хорошее время и хорошую погоду для наших приключений. Мы добрались туда, где можно испытать потенциал наших автомобильчиков.
Уже однажды... Да, кстати говоря, и небольшой анонс того, о чем сегодня мы в том числе будем говорить.
Немножечко на распутье.
Вот так
в
вот.
В мыслях.
То есть куда же поехать? Несколько минут назад, буквально, пару минут назад солнышко, все красиво было. А я им говорю, смотрите, что-то черное небо черное с этой стороны, со стороны этого, запада. Со стороны запада черное небо. Этот англичанка гадит снова, насылает на нас что-то климатическое. Они говорят, да не может быть. И вот, видите, что пришло? 5 минут буквально, и вот что пришло. Вот. И не могу сказать, что вас не предупреждали. Все, с этим закончили. Закончили мы с этим. Теперь давайте я послушаю вас. Естественно, конечно, если у вас есть какое-то заявление, вы с легкостью можете его делать. Сейчас, секунду. Это заявление. У меня есть заявление, которое я тоже могу сделать. Наш стрим или видеотрансляция моторов. Видеокартинка, видеорадио. Смотреть, чтобы слушать. Уже в Ютубе, в нашем канале и в ВК. В нашем канале. В нашем канале. В нашем канале. В нашем канале. ВКонтакте, говорит Москва, 94.8. В Ютубе, говорит Москва. Частота та же, 94.8. В Москве, 94.8. По всему миру. Смотри в Ютубе по всему миру. Кириллическое написание, говорит Москва. Видосик идет. Подкрутите там чего это отверткой, поковыряйтесь в мембранах вашей акустики. Удивительный шанс проверить низкочастотники на выдержку и крепость этих самых мембран. Если пока что не почувствовали, что вам хорошо, то сейчас почувствуете. Вот смотрите, как вам хорошо. сейчас будет. Кстати, я только что понял, что многие из вас не подозревают, как выглядит Евгений Чешковец и Роман Вильфанд. Мы все время про них говорим. Вот, и поэтому я нашел для вас Евгения. Посмотрите. Но это же само обаяние. Этот парень не может угадывать. Он знает, у него в глазах написано: «Я знаю про погоду все. Я все про нее знаю». Видите, это Евгений Чешковец. Сейчас вам Вильфанда покажу. Народ должен знать в лицо своих героев. Но, кстати говоря, Роман выглядит тоже так, как будто бы что-то знает. И очень даже, может быть, про погоду. А хороша сегодня пилюлища, разве нет? Разве да, разве нет? Ну, конечно, да. 7373948, телефон прямого эфира 495-й. Заходите, очень скоро о движении будем говорить. Гризли, доброе утро, уже здесь Евгений Пантелеев, Сергей Истра, Сергей Чеховский, сталкер, и Сергей Волк, Аркадий Волдер, мастер Ресориус тоже с нами. На Южном Урале ноль у Ресориуса. И плюс 2 часа время. Экстримыч, доброе утро, Вальдемар из тайги. Там в микрорайоне 7А города Сургут минус 4, а днем будет максимально плюс 2 градуса. Игорь М. Классно, спасибо вам за рассветы и фотографии. Тимур Джураев, Роман Успешный, Василий, Сергей Волк, Игорь Валерьевич, Сергей Кочнев тоже здесь. Дюйм Дюи, рад вас приветствовать, Дюйм Дюи. Михаил с нами, Кемал Аладдин. И лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Не говорите, что я вас не предупреждал. Рубрика «В движении». Как вы въезжаете, выезжаете, я знаю, что скользко. Несмотря на то, что нам обещано действительно резкое, не то чтобы потепление, но резкое таяние снега, все еще пока что ледяная корка держится там, где вчера было мокро. Очень скользко, очень. Ходить скользко, не то что ехать, а ехать еще более скользко. Сейчас 0 градусов у нас за Москворечье, ощущается как минус 5. Днем максимально до 8, опять дожди и опять со снегом. Удивляет следующий понедельник, где плюс 6 значится, и тоже как будто бы будет снег. Я думаю, что это в ночное или раннее утреннее время. Шоссе энтузиастов уже сейчас, передавая моторные, мы видим, как собирается пробка, и от северо-восточной Хорды оттуда съехать уже непросто, и давя моторные. Скажите, пожалуйста, не могли бы вы на секундочку визуализировать вот этот бред, что у вас там происходит? Ну, это же бред какой-то. Ну, правда. Ну, нельзя, чтобы в одно... Я знаю несколько таких бредовых мест. Одно на Щелковском шоссе в Восточном. Вот это вот перекресток. Вот я вам сейчас его показываю в стриме. реально из-за одного перекрестка стоят тысячи, а потом миллионы, а потом десятки миллионов, а потом миллиарды людей. Ну, если в перспективе временной посчитать. И та же история наша с энтузиастов. Вот одно место, ну, в смысле, все свободно, везде все едет. Я думаю, что здесь в каком-то смысле пробки держатся даже 1 января в 7 утра. Вот когда ни одной живой души в Москве на дорогах нет, а здесь все равно есть какая-то пробка. Вы не могли бы визуализировать это место? Причем появилось предупреждение. Опасный участок. 1 марта 2021 года он появился, этот опасный участок. Вот здесь, на шоссе энтузиастов. Могут быть пешеходы. Я думаю, здесь опечатка, вероятно, потому что... Что значит «могут быть пешеходы»? Что в этом сообщении опасного? Что могут быть пешеходы. Они могут быть везде в Москве, ну и что? Я думаю, что здесь опечатка «могут бить пешеходы». Может быть, это имелось в виду, что здесь, в этом месте, вас могут бить пешеходы, потому что, что характерно, озверели. Я не знаю. Так вот, что у вас там на авиамоторной, на шоссе энтузиастов? Вы можете рассказать? Почему там бесконечное, всегда, постоянное... получившая не временную, а постоянную регистрацию, там пробка в этом месте. Я крайне редко бываю там, ровно потому, что знаю эти проклятые места. Балашиха ваша прекрасная, шоссе энтузиастов, вот это вот Горьковское шоссе. Это все замечательно, несмотря на то, что там есть привлекательные для любого автомобилиста, а тем более для журналиста автомобильного места, такие как полигон ФСО, автомобильный. И вокруг него тоже замечательные места с точки зрения оффроуда. Там такой почти что полигон внедорожный. Тем не менее, туда мы стараемся не попадать. Туда мы стараемся не ездить. А если нам нужно куда-нибудь поехать за город, что мы делаем? Мы едем по Новой Риге. Потому что, елки-палки, уезжаешь по Новой Риге, бог знает куда. И до Москвы тебе все время возвращаться домой 28 минут всегда. Ведь это же удобно. Я не говорю об утренних часах, я говорю про вечер и про день. Так что у вас с движением там? Все хорошо у вас там с движением, я так понимаю. Держитесь, друзья, в области еще очень скользко, Фондорин Седой сообщает. Ярославка сухая, хорошо, что реагент не льют. Это правда. Это ну, в смысле... Я вам верю, но если действительно не льют, это очень здорово. Вечером пешком до магазина прошелся и пожалел. Раз пять чуть не упал головой об асфальт, потому что скользко. Сева, продолжайте держать вертикальное положение. Как можно задать вопрос в программу «Народный адвокат»? Спрашивает Михаил. Вы ждете? Ждете? Ждете, продолжаете ждать, сидя в засаде, выжидаете, проявляете чудеса терпения. И вот, наконец, в эфире появляется программа «Народный адвокат», и вы задаете вопрос в эту программу ровно так же, как вы задаете сейчас вопрос в программу «Моторы». Про программу «Народный адвокат». Я думаю, бесполезно задавать в программе «Народный адвокат» вопросы о шоу «Моторы» и наоборот. Но, с другой стороны, Михаил... Как человек, журналист, как ведущий, начинавший проект «Народный адвокат» много лет назад, бывший бессменным ведущим этого проекта в течение 5 или 6 лет, обретший в этом проекте свою жену и семейное счастье, я хочу вам сказать, что немного поднаторел в этом деле. Вот, и... Если вопрос, ну, не какой-то специфически специализированный, так задайте сейчас его, я, может быть, чей-то вам и подскажу даже. Пробка от Буденного до Авиамоторной всегда. Мне на работу ровно 5 километров по энтузиастам. 1:20 в среднем занимает этот маршрут. 5 километров, 1:20. Вы понимаете, что 5 километров это... пешком идти час. Час идти пешком. Скорость пешего хода 5 километров в час. Такого хода, не не плывущий, поход, ты вышла. Нет, а идти, ну вот если идти, это 5 километров в час идет человек. Может, ну его нафиг нам на тачке ездить на работу? 20 минут будете экономить каждый раз. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, Новая Рига летит,
все нормально. Да, вот, Новая Рига, все, мы любим Новую Ригу, она хорошая, классная.
Нет, классно, я, да. Давайте, положа руку на сердце, вот к этому вопросу, вернемся. Ну, только не клевить душой, там, и включать, не оскорблять никого, вести себя корректно.
Да. То есть делать все то, чего мы не умеем. Давайте.
Никогда. Вот мне абсолютно не жалко людей, которые стоят в пробке из-за железнодорожного, например, оттуда. Объясню почему. У меня есть один очень хороший знакомый, но я его балбесом называю.
Да.
Он решил вложить деньги, купить квартиру и купил в этом Обираловке, железнодорожной, да?
Да.
Там что-то отдал, какие-то там, это было года 3 назад. 1 700 000, что ли, отдал какую-то студию. Ребенку говорит. Ну, в конце концов, сейчас периодически сам там живет и выбирается оттуда, где-то вот это время, вот это несколько километров, да? Вот скажите, пожалуйста, причем я ему говорю, это сразу говорит, это друг, это разговор с глазами.
Да.
Я говорю, да ты же балбес. Я говорю, почему? Я говорю, вот мне тебя не жалко. Почему? Я говорю, ну, ты же сам этого хотел. Ты же покупал квартиру в Балашихе или там за Балашихой, к примеру, в железнодорожном, ты покупал ее за 3 миллиона, вот, например, там на Мичуринском, когда, ну, мы одновременно покупали.
5 стоило.
У меня 88-й дом, да, где-то вы недалеко там живете,
Нет. Ну, почти уже нет.
Ну, ладно, бог бы с ним, не суть.
Все, я стал гордый теперь, я теперь на Ходынке живу, все, я живу в авиапарк. Да,
ты гонялся под дешевизною, на самом деле. И мы сами творцы своего счастья, ребят.
Вы понимаете, что если все мы поселимся в удачных местах, то эти удачные места станут одищем. Ну, не могут все жить в одном месте удачно.
Я же не говорю, что все должны селиться там. Но если ты осознанно сделал свой выбор, то тогда не надо стоплиться на кулак.
Не надо, я абсолютно согласен. Тогда не надо. Не надо. Все должны жить в одном месте, в хорошем, уютном, пользоваться одним автомобилем. И тогда мы не будем испытывать чувство сожаления, конечно.
Никого не жалко, никого. Ни тебя, ни меня, ни его. Никого не жалко, никого. Ни тебя, ни меня, ни его.
Моторы.
Все, я абсолютно согласен. Давайте все станем красивыми, молодыми, богатыми и здоровыми. Что вы еще не красивый, молодой, богатый и здоровый? В топку эти настроения ваши. Нет, чувствуете себя так. Да, извините, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Владимир Ростов, по поводу дороги. Хотел сказать,
скажите.
Смотрите, дорога, Волоколамка, въезд в туннель. Над туннелями висят разграничения по полосам, светящиеся вот эти.
Те, на которые никто никогда не смотрит.
Да, но самое интересное то, что въезд в туннель 3 креста стоит.
3 креста, вот. То есть вы не можете по закону въехать в него?
Да, ну все как бы едут спокойно, но некоторые все равно резко уходят на 2 зеленые поверху объезд. Так что аккуратно, кто может...
Так по факту-то можно или нельзя? Потому что мы,
Нет, там все свобода, там ничего нет. Может, просто что-то с этим морозом что-то заклинило у них. Может, просто не выключили. Ну, просто там все свободно, я проехал спокойно. Но просто некоторые все равно, видя это, и как бы придерживаются этих так уже.
То есть нужно быть внимательным, потому что там может быть скользко, и можно не вовремя отреагировать.
Там скользко-то нет, нормально все. Просто резкие вот эти маневры, которые человек видит. Красный крест и резко уходит вправо наверх. Ты должен быть вот здесь осторожно. Все, всего хорошей дороги.
Спасибо, все взаимно принимается. Только что значок ДТП появился. Сейчас, секундочку, посмотрю. А где он появился и исчез? А нет, вот есть, все нормально. Все нормально, ДТП действительно... А нет, опять исчез. А что же, что это? Яндекс, что за призрак ДТП? ДТПшный признак. Новобашиловский, Нижнемасловский призрак. Вот я сейчас отдаляю масштаб так. Уменьшаем. Оп, теперь в другом месте появилось ДТП. Только что было на Башиловке там, а теперь вдруг чикс, и в другом месте ровно напротив, вот ровно, ровно на 100 градусов, 180 градусов вниз, излом перед Волгоградкой, внутреннее третье транспортное кольцо перед Волгоградкой, вот эта эстакада и излом резко вправо. Правый ряд 6.24 только что случилось, подробностей нет. Будьте внимательны, пожалуйста. А на, вот здесь на Башиловке и Нижней Масловке исчез значок наоборот. Ну ладно, хорошо, все, давайте дальше идти. Сейчас я хочу читать вам наш телеграм-канал «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». В одно слово, это все латиницей, вы пишете слитно. «Радио говорит МСК». Или у автоводителя тоже можете почитать в телеграме. «Автоводитель» через УТ. «Автоводитель». Заходите, там же прямые ссылки на наши на стримы. Ну, в частности, на стрим программы «Моторы». Вы можете смотреть это в видеоверсии в Ютубе и ВКонтакте. Тревожное сообщение поступило из... Откуда оно поступило? Из РБК. РБК. Нет, поступило от представителей таксопарков. Кто это такие представители? Мужики! Вы кто? Они такие: мы представители таксопарков. Окей, хорошо. Так вот, представители таксопарков пожаловались на ухудшение условий ведения бизнеса. Из-за бомбил снизится безопасность поездок, считают они. И я тут думаю, а в какой момент мы вдруг стали говорить о бомбилах? Что это? Как это? Когда это? Среди проблем участники рынка упомянули повышение платежей по лизинговым договорам, увеличение стоимости новых транспортных средств и запчастей, новых, а также старых. Дефицит запчастей, новых и даже старых. Рост стоимости ОСАГО, отсутствие роста цен на поездки, падение спроса на услуги такси, текучка, такая текучка у них, кадров среди водителей и другие проблемы. С одной стороны, сколько я знаю эту отрасль, ну, в тот момент, когда она стала отраслью, я имею в виду такси, отраслью стала. Ну, то есть стала частью вот орбитальной группировки московского транспорта, в который входит все: трамваи, троллейбусы, электробусы, автобусы, метрополитен, электрички, что там еще, маршрутные какие-то такси, и такси просто обычные тоже. Это группировка спутников московского транспорта общественного. Так вот, с той поры, когда это стало, такси вошло в эту группировку, я только и слышу о проблемах от вас. И это нормально. Это нормально. Это, ну, как бы, было бы странно, если бы вы жаловались на что-то хорошее, правильно? Ой, что-то у меня зубы не болят. Зубы что-то не болят. Ну, представьте себе, да? Где встречаются два чувака. Ну, а что, как у тебя? Ты знаешь, что-то зубы так давно не болят. И локоть не ломит, нет. И спина не болит вообще. Мысли ясные такие, ясные. И выражаюсь ясно, как следствие. Потому что ибо кто ясно мыслит, тот ясно говорит. Вот это... И иногда обращаю внимание, такое зрение хорошее. Такое хорошее. Все вижу. Все буквально вижу. Ну, странный разговор был, правда? Ну, немножко странный. То есть, как бы, люди не говорят о хорошем. Потому что оно, как бы, хорошее любит тишины. Тишину. Мы все время жалуемся, у нас же есть проблемы. Поэтому и такси, отрасль такси, это не исключение. Она все время жалуется. Все время плохо, тарифы низкие, зарплаты маленькие, отдыхать некогда. Да еще и этот постоянно стучит в багажнике, напарник мой. Говорит: дай глоток воздуха, сделаю, приоткрой багажник. А как я приоткрою багажник, если полиция вокруг везде на всех светофорах? Сиди, говорю ему, дыши через дырочку. Все вот это. То есть постоянные жалобы от такси. Но сейчас впервые за много лет появился термин «бомбилы» в их жалобах. Появились некие бомбилы. Отрасль как таковую, ну, я, конечно, поддерживаю все ваши жалобы, я с уважением к ним отношусь, это все очень хорошо, но только они, в общем-то, меня особо не парят, эти жалобы и эти проблемы. Почему? Чисто по-человечески, потому что у нас в нашей отрасли тоже масса проблем. Масса, я вам скажу, с радиовещанием, лицензией, тоже повышение, еще понижение, что-то. Ну, в общем, всякое такое. У меня лично, я перестал ездить по миру. Можно я вам пожалуюсь? Раньше-то 3 раза в месяц куда-то, сейчас туда, в Америку, а теперь куда? А теперь в ЮАР, а сейчас в Японию. Три раза в месяц минимум. А сейчас все уже, 2 года ни одной зарубежной командировки. Ну, я же не жалуюсь вам, не рассказываю, каково оно это после такого трипа многолетнего. Вдруг оказаться, бросить якорь вот здесь вот и все. Нет, не жалуюсь, есть и другие проблемы. Сейчас количество автомобилей сократилось, тестов нет, интересного ничего нет. Приходится постоянно про китайцев там или еще про что-то. Вот это все. Поэтому так чисто по-человечески... Разговор я бы хотел завести не о вас. Я бы хотел разговор завести о нас. О нас, о клиентах. О тех, для кого такси — это сфера услуг. И мы эти услуги потребляем. Потребляем, мы потребители этих услуг. Так что для нас, для потребителей, означает возвращение термина. А самое главное, не просто термина, но самого класса этих персонажей, которых раньше мы называли бомбилы. Давайте поговорим об этом.
Моторы.
Ну что ж, моторы, говорит Москва, мы продолжаем. 7373-948, 7373-948. А мы никуда и не исчезали, говорите вы, ибо вы бомбила. Есть среди нас бомбила, звякните. 7373-948. Обещаю вам защиту ваших личных персональных данных, нераспространение ваших личных персональных данных. Все, что вы скажете, останется сугубо между нами. Сугубо между нами. Ладно, вот я нажимаю на бомбилу, вот, а у меня что это, этот, просто про такси. После ликвидации и приватизации государственных таксопарков в России... Является частным видом предпринимательской деятельности такси, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. В регионах парк такси состоит из личных автомобилей водителей. Многие юридические компании, представляющие услуги такси в малых городах, несут ответственность за безопасность автомобиля. Также неформально на улице городов существуют бомбилы, нелегальные извозчики, в нарушении федерального закона и так далее. Я так и не смог найти определение, четкого определения термина «бомбила». Прикиньте, сериал целый какой-то, я смотрю, сняли «бомбилы». А что это означает? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Почников, да. Андрей, Видное.
Здравствуйте.
Ну, я так думаю, что про «бомбил» это сказано... Для красного словца, мол, плохо.
То есть припугнуть, чтобы нас, припугнуть.
Ну, припугнуть. Я не замечал, чтобы народ у нас, я по Москве много езжу, в транспортной компании нахожусь, работаю.
Да.
И чтобы руки кто-то тянул на проезжающие автомобили легковые, пустые или какие-то. Когда едет такси с шашечками, бывает, но это не...
Вы знаете, я несколько человек видел, но это, скорее всего, приезжие, которые только вот сегодня приехали в Москву и привыкли жить там, где это работает, вот поднятая рука.
Да, раз в месяц, наверное, это попадается, пожилые люди. А молодежь, они сидят в телефоне, сидят на лавочке, подъезжают, передо мной едет, ничего не делает такси. Раз вдруг остановилась у остановки общественного транспорта, и кто-то встает с нее с лавочки и подходит, садится и едет дальше. Никаких рук, леса рук не вижу вообще. Не то что леса там, хоть один бы попался. Ну, не мне, а вообще просто, ну, случайно.
Да, нет, не знаете. Что это, ну, что, это... в общем, это попытка припугнуть, понял. Ответственность за нелегальный перевоз пассажиров. Сейчас я почитаю. Штрафы за такси без лицензии. То есть это называется такси без лицензии, правильно? Бомбило. Я просто термин хочу понять, потому что очень легко спутать с бомбистами. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро. Посмотрите, они сейчас, я езжу за рулем автобуса, я смотрю, они стоят в основном сейчас на тех улицах, где мало транспорта. Либо на тех.
А как они выглядят? Как они... Пришлите фоточку, как они выглядят, бомбилы?
Знаю, там стоит одна бабушка, я не знаю, ей лет, наверное, 60. Она стоит на этой остановке, она меняет там каждые пару лет машину. Она стоит, не знаю, если я работаю уже лет 10, они говорят, она еще до этого еще лет, наверное, 15. И каждое утро она в час пик стоит на этой остановке. там же, не знаю, возле метро сейчас чуть-чуть убрали, не растатают. А вот именно на тех улицах, где чуть подальше метро, и где немного больше полосковый транспорт. И в основном в час пик, утренний.
Я понял. Бабушка лет 60. Ну, вы, конечно, даете. А вам-то сколько? Молодой человек. 49? Бабушка лет 60. Ну, не знаю. Ладно, хорошо. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Подмосковье, Константин.
Да.
Да, Константин. Вы знаете, наверное, такая жизнь, что ли, настала. Я вот, ну, я давно уже в такси работаю. У меня в первое время была и лицензия, и все. Было проще все это было сделать. Вот, и получалось так, что как будто бы мы давали в аренду ИП, вот, и у нас все было официально, и путевки, и медицинский осмотр, все как положено было. Да. А сейчас, в конце концов, такое сделали, что просто уже невыносимо. Теперь уже мало того, что апгрейд, это, правда, не проблема, но самое главное то, что теперь нужно свою машину сделать генеральную доверенность этому ИПшнику, типа она теперь егоная. И такое может получиться, что он просто без нашего ведома, без всего, может ее, получается, продать.
Нет, нет, ну доверенность можно делать без права продажи, это не проблема, не может продать.
Нет, там вот именно генеральную доверенность.
Нет, нет, я говорю, генеральную доверенность можно сделать без права продажи. Она генеральная, но без права продажи.
Ну, все проблематично стало.
Я понимаю. Но с другой стороны, смотрите.
У меня теперь свои клиенты, я езжу чисто по звонкам, по своим клиентам, я их за 89 лет набил. И поэтому зачем мне нужно на кого-то работать? Я платил, как положено, и налоги за меня...
Скажите, а клиенты, они находятся вот как? Они у вас распределяются? К примеру, вам звонит клиент, а вы находитесь в другой части города. Или это какой-то маленький городок, и все клиенты в шаговой доступности?
У нас поселок небольшой, поэтому...
А, то есть недалеко.
Я не езжу, мне это не надо, да. Я вот здесь вот... И мне хватает нормально.
То есть в большом городе наработать свою базу клиентов невозможно, потому что, вы из Химок доедете в Бутово или в Капотню
по звонку? Нет, нет, у нас небольшой поселок такой городского типа, и по району мы, поэтому, я говорю, сделали столько проблем, просто уже не стало возможным работать на самом деле официально.
Я понял. С другой стороны, вы знаете, как бы, то есть это не проблемы, это формализация, правильно? То есть формализация достигла такого уровня, что вам стало неуютно. С другой стороны, если зайти в какой-нибудь УВД или ОВД, вы найдете там... массу людей, недовольных тем, что столько бумаг заполнять постоянно. Вот каждый... Вот пальнешь в кого-нибудь вот на улице. Бывало раньше, ты чего, вышел, ты пальнул там, что-то. Написал там рапорт какой-то, и все. Гильзу предоставил стреляную, и все. А сейчас пальнешь, ничего. Они тут, ладно, пальнешь. Достанешь только его из кобуры. И все уже. Уже писать неделю всяко будешь, справки, потом комиссию проходить. То есть формальностей столько стало. Но я думаю, что это вовсе не означает, что полицейская служба или МВД должны превратиться снова в некое подобие братских, а точнее, братковских каких-то банд, правильно? Но это не означает, это просто означает, что там становится больше формальностей и меньше свободы для проявления человеческой воли, воли человеческой. Потому что это такая область, где мы бы не хотели, чтобы проявлялась человеческая воля, человеческий характер какой-то. Мы бы хотели, чтобы там все было механистично, чтобы это был инструмент по наведению порядка и поддержанию порядка. Инструмент. Не надо нам там человека. Нет, иногда надо, конечно, там, если котенка накормить или бабушку через дорогу перевезти. Вообще-то мы хотели, чтобы все там было формально. Я думаю, что от службы такси мы в конечном итоге добиваемся именно этого. Именно этого, чтобы все было формально, зарегулировано так, чтобы ни шагу в сторону вправо-влево. А именно мы хотим, по большому счету, миссия всех этих формальностей возложить, наконец, ответственность на агрегаторов, чтобы они, наконец, взяли на себя ответственность. Потому что полномочий у них масса, возможностей масса, а ответственности сгулькин нос. Ну, чайная ложка ответственности. Но так не бывает. Когда такие перекосы, когда у тебя возможностей вот столько, а ответственности вот столечко, это означает, что всегда будут какие-то перекосы, всегда будут какие-то искажения. Поэтому рост возможностей всегда идет с ростом ответственности. Так должно быть. Так должно быть. И я думаю, что сейчас вот все то, о чем вы говорите, ужесточение, там, справки, доверенности, все остальное, это попытки найти хотя бы сторону, которая возьмет на себя ответственность за то, что происходит в такси. Ну, потому что в каждой второй аварии в Москве участник таксист, а зачастую два таксиста участники. В 5 или в 6 или в 7 или в 8 раз, я уже эту статистику не помню, но количество ДТП среди таксистов выше, чем среди любого другого типа транспорта. Любого другого. Это же о чем-то говорит. Правильно? Правильно. Но это же требует каких-то мер. Вот какие-то меры и принимаются. Но теперь в ответ на эти меры начинается психологическая борьба. Начинается психологическая атака на нас. Они, точнее, вы нас предупреждаете, что теперь вернутся бомбилы. Откуда они вернутся? Никуда они не уходили, эти бомбилы. Эти бомбилы просто пересели на автомобили с желтыми номерами однажды. Правильно? То есть теперь вы говорите, таксисты, что... А теперь мы снова начнем бомбить. Правильно или нет? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе.
Сергей Николаевич, меня зовут. Да, Сергей Николаевич.
Расскажу с двух сторон. Первое. Это я знаю, где стоит бомбила.
Да.
У метро... Баррикадная, да, напротив здесь... зоопарка, всегда стоит, ну, не всегда.
Сливаем, полтора, все, полтора стоит, да, бомбила.
Семерочка баклажановая.
Семерочка.
Дедушка.
5000 да, рублей он... штраф, 5000. Сегодня нарушение устанавливает административный штраф, 5000 рублей с водителя.
И вот он возит кого-то куда-то на короткие дистанции.
А может, это персональный водитель директора зоопарка?
Нет. Это совершенно точно. Это
персональный водитель, да. Того, кто распределяет мясо в зоопарке тиграм.
Может быть.
Так.
И я расскажу, как я пользовался бомбилой.
Давайте.
Значит, прилетел в Шереметьево, заказал себе такси, ну, через приложение.
Да.
Стою, ну, 15 минут, там пробку, я ему звоню, въехать не могу.
Так.
Въехать не могу.
Угу.
А там ходят эти бомбилы.
Да.
Он подходит, там... Куда ехать? Я говорю, выстрел. Вот, там, 1500 рублей. Говорит, поехали. Хорошая машина, хороший парень. Все этот... За те деньги, которые мне предлагал агрегатор,
да.
Он меня... Просто вот этот бомбило, который там ходит, с ключами крутит.
Да.
Я уехал за те же деньги, на хорошей машине. С хорошим парнем.
Давайте вспомним, почему бомбило это плохо. Давайте вспомним, почему. Я понял, почему бомбило это плохо. Бомбило плохо, потому что никакой ответственности у водителя за пассажира или перед пассажиром никаких обязательств нет, правильно? То есть он вас может увезти туда, куда вам нужно, а может увезти вас туда, куда ему нужно. Правильно? Правильно. Дальше. Возникает у вас спорная ситуация. Каким образом вы решаете ее с бомбилой? Но вы начинаете сражаться, да, не знаю, на ножах, на мечах, на рапирах, на гаубицах, на чем-то. Вы начинаете с ним сражаться, потому что отношения вы можете выяснить только тет-а-тет, персонально, правильно? Потому что это просто физическое лицо, которое согласилось вести вас в своем автомобиле. Поэтому вы там, пожалуйста, как курочка на жердочке или канареечкой, сидите спокойно, шаг вправо, шаг влево, он тут же вам скажет, что ты, гад, ерзаешь в моем кресле. Правильно? Правильно. Дальше. Он может оказаться... криминалитетом, он может оказаться пьяным, он может оказаться наркоманом, он может оказаться гомосексуалистом, в конце концов, или чего еще похуже, придумать что-нибудь для вас специально, и начать делать вам сальные предложения. Это все бомбило. Он, с точки зрения государства, еще более отвратительный тип, потому что он со своих денег, которые вы ему наликом передаете, не выплачивает налоги. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, Илья Подольский.
Да, Илья, слушаю.
Рома, только что подключился к вам, слушаю про бомбил,
да.
Про таксиста. Все, что вы сейчас перечислили, нехорошее качество бомбил.
Да.
Это все то же самое есть и у таксистов. Я не говорю за цвет, но...
Но там у нас есть хотя бы призрачная надежда, Рома, что мы можем привлечь его, призвать его к ответственности через агрегатора или через таксопарк. Призрачная надежда.
Есть надежды, правильно. Надежды всегда есть.
Да.
Но статистика говорит об обратном, что те же самые бомбилы пьяные, но он не дурачок, чтобы пьяным заработать себе деньги, да. Таксисты, которые посмотришь, на самом деле, опять же, я не говорю за всех,
Да.
Но статистика показывает, а ее не обманет, что именно те люди, которые работают
в такси,
да?
Да. Вот, видите? Ну ладно, ничего страшного. Он может оказаться нациком и наркоманом, пишет Сергей из Люблина. Да. А если нациком, наркоманом и гомосеком? Прикиньте, это ж вообще просто светопредставление. А у наших таксистов есть ответственность, спрашивает Лимузин. Ну, как вам сказать, Лимузин? Мы... Что такое ФСО? Петр, фига себе у вас задержка в процессе отправки сообщений. Это вы набивали на кнопочном телефоне смс-ку, ну, там, где надо, чтобы одну букву выбрать, 4 раза нажать на одну кнопку. Что такое ФСО, спрашивает Петр. Федеральная служба охраны, отвечаю, Петр, которая охраняет наших больших людей. Так вот, да, вы знаете, Лимузин, есть надежда, что у наших таксистов ответственность есть. Или есть надежда, что мы можем осложнить им жизнь нашим комментариям, нашей жалобой в службу поддержки. И ему станет сложнее. Есть надежда, что он знает об этом. Он знает о том, что ему может приходить меньше заказов. Его статус может быть понижен. Есть надежда, что он это знает. И это как будто бы для него будет сдерживающим фактором. С другой стороны, как вы совершенно справедливо сейчас обратили на это внимание, с другой стороны, сдерживающим фактором для бомбилы может стать то, что это действительно его доход. И если он собирается доход этот поддерживать на высоком уровне, то ему важно, чтобы автомобиль у него, наверное, был приятненьким, чтобы люди уходили от него довольные, чтобы вот это все... В конечном итоге это же две концепции, это столкновение двух концепций, правильно? Концепция такого лютого Непмана, ну, такого частника, который все сам, все только у себя, и... У него ты можешь получить по-настоящему домашние качества, домашний уют, домашнее все. Но так же, как рачительный хозяин, он может тебе тапком по рылу влепить, если ты вдруг войдешь в его прихожую, не разувшись в фридбанечке. Может тапком по рылу съездить тебе. Почему? Потому что он хозяин здесь. Он здесь хозяин. Я много раз уже говорил в наших эфирах о том, что то, что мы видим, та бесконечная эпопея с отстойным качеством услуг такси в Москве и с безопасностью перевозок, они постоянно рубятся везде, все, во всех ДТП везде таксисты, в том числе связано с тем, что нет связи между водителем и автомобилем. Он не боится за свой автомобиль, он не волнуется о нем. Он у него прокатный, он сегодня заплатил за него деньги. И все, и дальше ему плевать на этот автомобиль. Вот этой связи. С другой стороны, вот сейчас, когда опять перед нами появился термин, призрак термина «бомбилы», это другая история, где сверхсвязь существует между водителем и автомобилем, правильно? А с третьей стороны... Почему мы думаем, что не может появиться бомбила на какой-нибудь рухляде, который он также берет в прокат, он также берет в каршеринг, он берет там, ну, чуть подороже, чем в такси, за несколько тысяч рублей соляру, ну, в смысле солярис или рио, и бомбит на этом автомобиле. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, да. Опять Илья Подольский, Илья. Забыл постараться. Всем хорошего дня и хорошего настроения, мира над головой.
Да.
Рома, продолжим мысль. Бомбила видит, кого сажает, таксист нет. Ему сказали приехать туда, забрать дело, отвезти, все.
То есть бомбила может и не посадить. Бомбила может и не посадить. Ну, может, да. А мне-то зачем? А мне, как клиенту, зачем такой таксист, который сам меня выбирает? Нафига он мне нужен?
Нет, подождите. Я сам был давным-давно бомбилой,
да.
Очень давным-давно,
да.
В конце 90-х. Ну как бомбилой? Просто денег подзаработать. И ездил, я вижу, стоят люди, да, голосуют. Тогда с такси были проблемы.
Да.
Я понимаю, что адекватные люди, да, там, я их довезу. Было даже и бесплатно возил.
Да.
На полном серьезе, с детьми. Если женщины с ребенком, даже отца с ребенком я довез бесплатно.
Да.
Это было такое. Но если я вижу, человек пьяный стоит, два, три, и вот они с бутылкой качаются, и вот это все, да нафиг он мне нужен.
Ну, а так пусть замерзнет, нафиг он мне нужен в январе на улице, пусть замерзнет собака серая насмерть, будет знать потом в следующий раз, как пить пиво, вот это, шататься. Значит, смотрите, что касается услуг, так они дешевле станут или дороже? Вот появились бомбилы, окей, для нас, для клиентов это что означает? Для меня, как для клиента, это означает потеря комфорта при заказе, правильно? Потому что я не уверен, вот вы сами мне говорите, у этого бомбилы появляется какой-то характер. Характер какой-то появляется. Для меня такси это как, как лошадка в зоопарке, которая возит детишек. Детишка подходит к лошадке, она и повезла. А если лошадка начинает что-то думать про детишка, вы говорите, нет, этого я не повезу, смотрите, какой он сопливый. Нет, у него козявки из носа торчат, нет, этого я не повезу. Так нафига мне такая, зачем мне такой аттракцион нужен? Я не хочу, чтобы аттракцион про меня что-то думал. Для меня, мне нужно же, я пришел, сел и поехал. Больше того, мне нужно, чтобы я подумал, что мне нужно куда-то поехать. Я взял телефон, нажал кнопочку и поехал. Я вижу, где он находится через минутку, да? Я могу заплатить картой. Могу я заплатить картой бомбиль? Нет, не могу заплатить картой. Что еще? Давайте еще нарисуйте мне достоинства, недостатки. Я хочу понять, вот бомбилы это значит дешевле или дороже? Потому что ведь аренды никакой нет, правильно? Таксопарку ничего не отстегиваешь, агрегатору ничего не отстегиваешь. Значит, услуги должны быть дешевле, доброе утро. А они не будут дешевле? Денис. Да, Денис, я слушаю вас.
Я тоже бывший бомбил, обочечник. У нас, оказывается, да. Было два типа. Обочечники, те, кто стоял.
Да,
те, кто стоял, всегда цены гнули.
И дрались между собой, и били того, кто приезжал туда парковаться, стоял. Да, вот они били.
Ой, старые времена. Да. Ты здесь не стой, ты стой на той стороне. Да,
тебя здесь не стояло.
Да. Ну, как всегда, везде можно было договориться. Типа я здесь с краю стою, а вы там берете. Если не берете клиента, цену ломите, он ко мне подойдет.
Да.
Все, твое место там, все.
Так.
Конечно, первый ответ, потому что моя машина, я отвечаю за себя и за машину сам. Я не буду гнать, как сумасшедший. И тоже, если качается там какие-то мужики, я не возьму. Один раз женщина заснула в машине. Вот это был трэш, конечно. Хорошо успел
адрес пришлось
довести, донести в прямом смысле слова.
Донести и жениться потом на ней.
Ну, жениться нет, но донес практически на себе.
Поджениться. Спасибо большое. Догнал Иван Царевич Василису Прекрасную и давай на ней жениться.
Моторы.
Все, я не понял. Ну, в смысле, мне здесь пишут, значит, вам нужно дорогое такси. Окей, ну, значит, да, мне нужно дорогое такси. Ну, в смысле, там, если я хочу кушать колбаску, которая, я не знаю, из чего она все равно состоит, из каких-то Е250, ну, это все сейчас состоит. Но если я хочу хотя бы не получать там свиные копытца в колбаске, и эту шерсть какую-то там, ногти чьи-то, зубы, я, наверное, буду покупать колбаску, за которой есть какой-то государственный надзор. Ну, там, условно. Я, наверное, буду приобретать ее в том месте, где я знаю, что если мне чьи-то зубы начнут попадаться в колбаске, так я в Роспотребнадзор обращусь. И будет плохо этому месту. У них будет проверка, там, их лицензию отберут. То есть, в конечном итоге, как я уже сказал, это столкновение концепций частного, лютого, частного, теневого бизнеса или открытого, иногда серого, но, тем не менее, в определенной степени прозрачного и понятного сервиса. Правильно или неправильно? Так вы мне скажите, вы в конечном итоге-то за что? Может быть, окажется так, что нам всем насильно навязали вот это такси в городе. Сейчас я хочу Высоцкого поставить, потому что у него же была такая вещица про это такси. Нам насильно, может быть, навязали вот это хорошее, все хорошее, связанное с этим, с таксомоторами, а мы наоборот, нам наоборот подавай этих бомбил все время, потому что...
Про Ленинград. Такие песни, которые не тянут на песни, у них никогда нет второго плана. Там,
ну, давайте, Владимир Александрович.
Получил по морде Саня Соколов. Пел не музыкально, скандалин.
Ну, значит, правильно. Что да? Сейчас будет правильно.
В Ленинграде, городе, тише благодать. К
где ж пода и воры где? Просто не видать, не сравнить с Афинами. Прохладно, правда, шведы с финнами.
Смотрите, уже тогда, видите, шведы с финнами были.
Играй в городе, как везде такси. Но не остановите, даже не просите. Если сильно водку пьешь, по пьянке не захочешь, отойдешь.
Ну, и к стоянке. Это как раз про бомбил. Ну, немножечко. Но, хотя нет, тогда не было бомбил. Вот, но к стоянке. Официальное такси — это сетевые магазины. У бомбилы — это бабушки со своими огурчиками на улице. У бабушек огурчики хоть и не проверенные государством, но вкуснее. Да. Или бабушки с яйцами куриные. В смысле, продают яйца куриные. Но... время от времени там можно сальмонеллу подхватить, да? То есть это вопрос вероятности и нашей отваги. И тут же я вспомнил эксгибициониста, который в парке выскочил вот так на бабушку, да, с плащом такой. Ха! Распахивает перед ней плащ. Она так долго смотрела на него, смотрела, говорит, о, яйца забыла купить.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 7 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины продолжается. Ну таки что же, сегодня пришлю ВДНХ на проспекте Мира в сторону центра. Последний выход, периодически стоят 2-3 автомобиля. Старенький Opel, Nexia и еще что-то. Михаил Сергеевич сообщает. Хорошо, Михаил Сергеевич, присылайте. И так далее, много про такси. И вот я, честно говоря, так до конца и не понял. Так а что же мы? Что же мы, клиенты, согласны на это? Думаю, что массово явление бомбил в Москве не вернется, потому что вы, многие из вас пишут о том, что для них важна постоянная база клиентов и все такое. А как вы наработаете в Москве постоянную базу клиентов? Да никак вы не наработаете, просто потому что вы никак не можете рассчитать время, когда и куда вы доедете по-настоящему. Правильно? Правильно. Поэтому какая-то база ночных постоянных клиентов может быть. Ну, когда город более-менее предсказуемый, вы можете куда-то уехать. Но во всем остальном... Не знаю. Мне кажется, мне видится это некой попыткой психологического давления со стороны каких-то представителей каких-то автопарков оказать на нас давление. Я хочу напомнить вам, уважаемые представители автопарков, что санкции за нелегальный извоз или перевозку пассажиров 5000 рублей с водителя, 30 тысяч рублей с должностных лиц и 300 тысяч рублей с юрлица. 300 тысяч рублей. Поэтому, если вы в свободное плавание решите отпустить там кого-то из своих, из представителей вашего автопарка, помните о том, что это 300 тысяч рублей. Плюс, что это там еще какие-то административные казни, санкции, ну и так далее, тоже предусмотрены. Ладно? Ладно. Даешь лицензированное с адекватной ценой безопасное такси, мы понимаем, оно не может быть дешевым, но каждый, кто им пользуется, должен быть уверен, машина исправна, водитель здоровый, с богатым стажем вождения. Богатым, пишет Верунчик. Это правда. Что значит «не может быть дешевым»? Вот что это значит? Давайте так. Если мы, забудем, к примеру. Если мы забудем, к примеру, об экономии как о классе. Да? Вот скажем, что эконом, это не то чтобы очень. Сейчас за 22 минуты поездки, абсолютно беспробочные поездки, 22 минуты, О, а что это за такая галочка появилась? Цена машин хватает. Цена стандартная. Ага, цена, это стандартная цена. Машин хватает. За 22 минуты без пробочной поездки все свободно, потому что в противоход как бы нужно ехать. За поездку домой я должен заплатить 730 рублей. В комфорте. Ну, как бы эконом... Ну, эконом будет 500. Скажите, пожалуйста, это какая цена? Ну, мне представляется такая поездка вполне себе прилично стоящей. Прилично стоящей. Потому что 22 минуты, а по факту будет быстрее. По факту быстрее будет. Потому что, ну, он же рассчитывает, навигатор, это все дело с учетом движения по знакам. Где 60, так 60, а где 80, ну так 80. А мы же будем ехать, где 60, так и 80, а где 80, так и 100. И, соответственно, мы доедем быстрее. За 18 минут какие. Так вот, за 18 минут 730 рублей мне представляется нормальной оплатой. Ребят, чего вы, о чем вы говорите? Какая еще? А сколько я должен? 1500 за это заплатить? Ну, давайте 5000 я буду платить. Давайте на всякий случай сделаем все поездки по 5000. Все, все по 5. Нормально устроит вас цена такая, 5000 рублей? Хорошо будет вам? Ну, я думаю, хорошо, наверное. 500-700 рублей за 30 минут минус комиссия. Александр Первый, меня не парит вообще комиссия. Послушайте, комиссия меня вообще не интересует. Что там у вас с комиссиями, с этими с оплатами, за мойки, за все остальное? Это вообще не интересует. Ровно так же, как вас не интересует, сколько стоит вот этот пульт наш, правильно? А он стоит просто дофигища хренелеонов. Вас не парит, сколько стоит мой компьютер. Мой частный, домашний, мой компьютер. Я использую его, Mac. Однажды я купил Pro, он уже старенькая у меня прошка. Но я его использую на работе. Никакой амортизации никто мне не выплачивает за это. Я пользуюсь своим компьютером, потому что у меня здесь еще компьютеров дофигища. Вот я вам покажу. Вот видите, сколько у нас здесь компьютеров? И их не хватает. Сломал камеру. Все, крутил и сломал. Сейчас поправлю. И их не хватает, потому что мне нужен еще компьютер. Все, мне нужен еще компьютер для того, чтобы я мог оперативно там получать информацию там на сайте, как и все остальное. Я привожу свой. Вас это волнует? Вас волнует, я жалуюсь вам на это же. Я свой компьютер, вместо того, чтобы он у меня проработал еще 20 лет, гроблю здесь на работе. Нет, вас это не волнует. Вот ровно и так меня не волнуют ваши комиссии, ваше отстегивание кому-то, ваша мойка, ваша заправка, там, подкачка колес, смена резины и все остальное. Ребят, если вы посчитали, однажды сели и посчитали, что этот бизнес для вас, и вы будете этим заниматься, ну так и занимайтесь. А если вы не садились и не считали, а ринулись в него, зажмурившись, а потом вдруг оказалось, что это не так выгодно, как вы рассчитывали, так чья же это проблема? Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Роман Лимузин. Вы знаете, я тоже бомбил, будучи еще военным, там, в 90-е, начало нулевых. В общем, тема такая интересная. Я не знаю, трудный вопрос вы задали, понимаете, в чем дело. Конечно, я за то, чтобы безопасность была, и чтобы водители такси перед выездом на линию проверялись от и до и были профессионально подготовлены. Как это организовать в наших условиях, не знаю.
Да.
У нас все время все шиворот на выворот, понимаете, да?
Лимузин, вы знаете, я о чем подумал? Смотрите, ведь мы же говорим о транспорте, правильно? Транспорт. Да. Такси — это транспорт. Давайте для того, чтобы... Ну, как я так думаю. Иногда, чтобы проверить какую-то инициативу или какую-то идею, нужно изменить ее масштаб. Масштаб изменить ее. Вот скажите, хотели бы мы, чтобы пилот самолета, в который мы садимся, был бомбилой? И самолет его был тоже бомбилическим.
Совершенно верно. Ведь маршрутные автобусы, в которые мы садимся, ехать до метро, они же тоже не часто.
Да, да. То есть вот я бы, честно говоря, опасался сесть в самолет, зная, что это бомбило, у него ответственность лежит только на нем, и он сам принимает все решения. Почему мы согласны садиться в транспорт, который в тысячи раз аварийно опаснее, чем самолет? Почему? Я не понимаю.
Ну, тут, опять же, не факт, что он аварийно опаснее. Тут как повезет.
Ну, статистику посмотрите, сколько людей гибнет в автоавариях и сколько в авиационных авариях. Ну, просто статистика.
С таксистами, вот, с теперешними, что ли?
Ну, согласен. Ладно, спасибо, Лимузин. Лимузин бомбил на лимузине, вероятно, пишет мастер. Какая игра слов мастера. А вы, однако, мастер плести слова, должен вам сказать, заплетать их в осмысленные формулировки. Но, мастер, вам будет тогда посвящена. Я, извините, на хлеб меняли ножички. Где у меня здесь Высоцкий? Все это время, оказывается, Владимир Высоцкий пел балладу о детстве.
Из подворотен ворами.
Вот так вот. Нет, ладно, извините. Все, все, простите, пожалуйста, это не то все. А теперь заново начнем пилюлю мастер. Это вам. Алла Верды. От нашего стола к вашему столу. Все, хватит нам вести разговоры о бомбилах. Это все психологическое давление, которое к нам не должно иметь никакого отношения. Бомбилы не вернутся к нам. Нет, не вернутся. Нет, не вернутся. Хотя, черт возьми, когда-то мы отстаивали эру ГЛОНАСС, а теперь совершенно официально разрешаем выпуск автомобилей без эры ГЛОНАСС. Так что бог его знает. Но в том виде, в котором они были, точно не вернутся. Нет, никогда не вернутся. Нет, никогда, но уж сегодня точно нет. Лимузин прослушал. Мастер сказал, что вы, вероятно, бомбили на лимузине лимузин. И мастеру показалось это довольно забавным. Владимир Светолегович, доброе утро! Приветствую вас! Хорошо, по-моему. Это я пытаюсь сейчас найти. Не помню, как городок называется. Вот здесь мне кто-то написал, что самолет это не машина, в каждом дворе не стоит, поэтому что там некорректно пробомбил и самолеты. Это транспорт, хочу вам сказать. Равно так же корректно, как электротрамвай с автобусом сравнить или с электричкой. Это транспорт. Все дело только в скорости и в расстоянии перевозки. Все только в скорости и в расстоянии, куда вы можете перевезти. Это транспорт. Я хотел найти это, деревеньку американскую, где вместо автомобилей все пользуются самолетами. Просто самолетами. По центру деревеньки идет взлетно-посадочная полоса, и просто вы... А что так? Я проболтал всю пилюлю. Взлетно-посадочная полоса и ответвления такие каждому дому. А у дома вместо гаражика такой ангарчик небольшой для самолетов. Ну, или большой, если у тебя большой самолет. Все, ну... Нет, у людей есть и автомобили тоже, но вообще-то они просто, выходя из дома, усаживаются в свою Cessna и... Макс И требует от меня тишины. Говорит, помолчи, дай же зашазамить, дай же зашазамить. Ну, зашазамьте, Макс И. Давайте, шазамьте. Хорошо? Ну что, успели? Чувствую себя учителем информатики. который после того, как ученики весь час что-то писали программулинки какие-то, он взял и вырубил рубильником электричество в классе. А на их крики: «Но мы же не сохранились!» Снова включает его и говорит: «Сохраняйтесь, ладно». Добрый учитель. Шазамьте. Зачем шазамите? Для чего это нужно? Просто говорите: «Привет, Сири. Что за музыка играет? И дайте ей послушать вот это вот». Так, папа Леры, доброе утро, Макс и Андрей Иш здесь с нами. Роман Мачакович, недоволен Алексей Морозов. DC, Игорь Виноградов, Андрей Петров, Илья Л. Здравствуйте, доброе утро, приветствую. Александр Владимирович, это Олегович. У Олега, Олеговича Владимира свет. Снегопад какой-то идет. Ну что ж, держитесь, директор совхоза Святой Иуда. И доброе утро всем лучшим людям планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот.
Моторы.
Так, концепция бомбилы и же, или же, бомбилы же, или же официальные таксисты. С этой концепцией разобрались. Давайте еще одну концепцию рассмотрим. Вчера мы ею занимались целый день. Целый божеский день занимались именно этой концепцией. Новое наше узкоспециализированное или старое их нее и широкого спектра применения, но старое, но широкого и комфортное, но и их нее и дорогое в обслуживании, но старое, но классное. Вот этим вопросом, с этим вопросом я обратился к вам накануне. Кстати говоря, сейчас подведем итоги этого голосования. Оно продолжало быть открытым все это время. И вы вот спрашиваете, что это было и чем все закончилось. Значит, что это было? Мы с Павлом Федоровым, моим другом, коллегой и соведущим по проекту «Выбор есть», последнее время, ну, поскольку мы живем здесь, мы работаем здесь, мы тратим деньги здесь, и в горести, и в радости, что называется. Поэтому есть четкое понимание происходящего на российском автомобильном рынке. И есть четкое понимание того, что вторичка теперь для многих станет единственной возможностью, ну, либо в целом приобрести автомобиль, либо сменить уже совсем какую-то свою рухлядь на что-то более свежее. И вообще вторичка — это, ну, как бы ответ на многие вопросы. Но при этом не сказать, что у нас совсем не остается пространства для маневра среди новых автомобилей. Оно остается в разных классах. Хочешь кроссовер — кроссовер, седан. Внедорожник настоящий, рамный, с блокировочками, там все это. Пожалуйста, тоже есть возможность нового. И вот вчера как раз мы столкнули два таких автомобиля. Это интересное, на мой взгляд, получилось столкновение, хотя бы потому, что... Так, я сейчас вам буду постепенно показывать, что это такое в стриме, да? Вот, ну, без звука, давайте я буду рассказывать сам по себе. То есть мы взяли... Две спецверсии, два спецавтомобиля. Это специально подготовленный Land Rover Discovery 3 G4 Challenge. Автомобиль коллекционный, нужно сказать. Таких там несколько десятков. Ну, в общем, до сотни. В России всего до сотни. Вот это вы видите владельца, это Алексей. Это вы видите Павла Федорова. Павел доволен, стоит, что-то там тоже пустит. Вот. Автомобиль 2008 года. Прошел что-то под 200 тысяч километров. Спецверсия, ну, можно и не спецверсию выбирать. Просто спецверсия говорит о том, что у него исполнение специальное, шильдики специальные. Все, что вы видите на автомобиле, все стоит официально. Ничего на него не ставили дополнительные шнорки или багажник, и все кенгурины, и все остальное. И для сравнения мы взяли еще одну спецверсию. Как раз вот сейчас вы ее видите. Тоже в специальном исполнении «Экспедиция». Тоже оранжевый, тоже с силовыми порогами. Двери, правда, открываются не так комфортно. Вот с багажником на крыше, с лесенкой к этому багажнику, с лебедкой, которая тоже уже вписана в ПТС. То есть ничего не нужно отдельно пытаться узаконить. Нет, никаких проблем или там вопросов у ГИБДД к вам не будет. Нет, все. Автомобиль подготовлен. Спецверсия «Экспедиция». Цена на автомобиле примерно одинаковая. Но только один из них 2008 года и называется Land Rover Discovery 3. А второй из них 2022 года, ну, может, 21 конца, и называется УАЗ Патриот в версии «Экспедиция». Все, понятно, да? Так вот, вопрос предельно простой. Это вопрос не по этой самой... Ой, а я вам все это время ничего не показывал, да? Ёлки-палки, извините, тупанул. Все, сейчас показываю. Простите, пожалуйста, да, с этим стримом. Иногда думаешь, что это... Либо говорить, либо показывать. Все, я буду вам сейчас и говорить, и показывать. Вот вы видите сейчас как раз Discovery на своих экранах. Вопрос предельно простой. Это не голосование о внешности, не голосование о надежности автомобиля, не голосование о комфорте, не голосование о способности автомобиля преодолевать сложные геометрические препятствия или грязевые ловушки. Нет, это голосование в целом о концепции владения. Потому что денег автомобили стоят примерно, ну, стоили, во всяком случае, еще совсем недавно одинаковых. Исходя из того, что это спецверсия, и автомобиль специально подготовлен, и люстры дополнительные, видите, и шноркель, или лебедка. Кстати, лебедка была просто героем вчерашнего дня. Она просто герой. Вот, потому что, ну, пригождалось много раз. Вот, стоили автомобили тогда еще что-то там в районе 2, что-то такое, там, до 2,5 миллионов рублей. До 2,5 миллионов рублей. Сейчас, там, Патриот подороже, третий дискач, может быть, не так сильно выросла цена на него, как на Патриот. Но в целом схожие цены. Так вот и скажите, если предположить, что вот сугубо по этим двум автомобилям, сугубо по двум автомобилям, по двум рамным внедорожникам, вот в этих концепциях. Что, ну, то есть, какая из них ближе и почему? Можете сказать, какая из этих концепций вам ближе и почему? Старенький, но Discovery, старый, но Discovery. Или новый, но Патриот. Новый, но Патриот. Уже к началу программы, уже к началу записи этого обзора мне было понятно, то есть какая концепция ближе. На самом деле сейчас все свелось к чрезвычайно узкому спектру вопросов. Узкому. Он прямо узкий-узкий. Но о нем чуть позже. Ладно, давайте я пока не буду ангажировать все это дело. И так, телефонное голосование. Где у меня? Почему не работает? Телефонное голосование. Кто вышел из программы? Я спрашиваю. 134-21-35. Да, старый, да, 8-го года, да, 200 тысяч километров пробега. Но это Discovery. Это легендарный британский внедорожник. Сначала они развели целую породу собак специальную, а потом всех их съели, этих собак, бриты, на построении внедорожников, говорите вы. И поэтому пусть старый, но диско. 134-21-35. Это голосование. Попробуйте проголосовать, ладно? Вот сейчас попробуйте, возьмите и проголосуйте. Просто нужно позвонить по одному из представленных телефонов. 134-21-35. Да, старый, но Land Rover Discovery. Нет, новое, оно и есть новое. Пусть даже если оно. Действительно, оно. 134-21-36. 495-й код. Все предельно просто. Вы звоните, как будто бы вы звоните любимой. или любимому? Просто по обычному телефону. 8495 и далее. 134-21-35. Да, старый, да, 8-го года, но это легенда. 2,7, дизелечек, 190... Да, 190 сил. Автомат шестидиапазонный, на пневме, может сам себя поднимать, и все вот такое. Land Rover Discovery 3, 134-21-35. Нет, новое оно есть. Новое, причем Aero Glonass уже есть у этого автомобиля. Ну и патриотическое название написано у него латиницей на кофре запасного колеса. Новый Патриот, 134-21-36, тогда позвоните.
Моторы.
7.36, моторы, доброе утро, я приветствую вас, это говорит Москва, и очень здорово, что вы здесь. Извините, но УАЗик за 3 миллиона? Серьезно? Парфюм спрашивает. Парфюм, вы мальчик или девочка? От этого зависит степень откровенности, с которой я отвечу вам, серьезно мы или нет. Извините. Абсолютно серьезно, Парфюм, абсолютно серьезно. Не нравится УАЗик за 3 миллиона, покупайте Escalade за 30 миллионов. Это официальная цена на официальном сайте автомобиля в наличии. Cadillac Escalade 30 миллионов. Вы думаете, нафига мне премиум? Берите Chevrolet Tahoe за 20 миллионов. 20 миллионов рублей. Я думаю, что на этом фоне УАЗик за 3 миллиона... уже, наверное, не выглядит чем-то несуразным. Правильно? Правильно. В смысле, несуразное все. И поэтому называть отдельно УАЗик за 3 миллиона несуразным нет такой возможности. Ну, нет такой возможности. Потому что несуразное абсолютно все. Было время, когда с товарищем приехали покупать по Октавии себе. Ну, и забава у вас, Макс И. Сидели. Пили этот чай с этим с сахаром, что называется, в прикусочку. Вот. И потом подумали, поехали по Октавии себе возьмем. Поехали. Так вот, товарищ купил Октавию, говорит Макс, а я купил себе Мерседес 222 С-класс дизель. Как-то вы за те же деньги, вероятно, да? Нет. А, с пробегом. 107 тысяч. Ни разу не пожалел. За три года он, правда, ломался 5 раз. Вот, по гарантии только 1 раз. А я ни разу, говорит Макс, и не пожалел. Справедливости ради нужно сказать, что владелец автомобиля, Алексей, сразу же, когда мы осматривали автомобиль в сервисе, а мы сначала поехали в сервис на подъемничек, там все вот это вот, когда мы осматривали автомобиль, тут же моментально предоставил счет на первый же ремонт, причем ремонт первый, который был проведен профилактически после приобретения автомобиля. В те времена, когда деньги стоили другого, автомобили стоили другого, и все стоило другого. Так вот, 442 тысячи рублей. 442 тысячи рублей. Первый профилактический ремонт Land Rover Discovery 3. Потом был еще один ремонт. Потом был еще один. И что удивительно, что все где-то там в районе 400 тысяч рублей. Ну, то есть так, за первый там год или полтора года владения 1,5 миллиона рублей было вложено. Тех самых дореформенных. Как эти миллионы рублей выглядели бы сейчас с нынешней стоимостью ремонта, сложно предположить. Сложно предположить. Я напомню, у нас идет голосование. Голосование об этих двух концепциях. 7373948, телефон прямого эфира, давайте, вам уже достаточно было дано времени для того, чтобы подумать над этим, теперь, пожалуйста, сделав свой выбор, аргументируйте его. 7373948, 495 год. Я знаю, что у вас есть всегда 3-й, 4-й, 18-й вариант, но мы исходим из того, что вариантов сейчас только 2. Все, 2 варианта. Вы на планете, на такой фиговой, отстойной планете, где всего 2 варианта. Старый Discovery, 3-й или новый Патриот. Все, только 2. Вот попробуйте выбирать из этих двух концепций. Если вам душно, если вы задыхаетесь, если у вас приступ клаустрофобии, только если вы находитесь в таких сжатых рамках, стиснутых, в таком узком коридоре, тогда не голосуйте вовсе. Все, не думайте, дышите полной грудью, но если вы все же можете, исходить из того, что варианта только 2, попробуйте остановиться на одном из них. 134-21-35. Телефонный звонок, если ваш вариант это Discovery, но старый, но Discovery. И 134-21-36, если Патриот, но новый, но Патриот, но новый. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Ой, доброе утро. Безусловно, УАЗик, потому что там из запчастей скотч, изолента, там еще какие-то такие, ну,
какашки и зубочистки, там, это понятно. На самом деле нет, нужно использовать напротив. Если вы хотите долгой службы, то вам напротив нужно использовать все очень фирменное и качественное. И заменить там сразу половину подвески нужно, сразу же, моментально. Для того, чтобы...
Но не без этого, но это обойдет там 200 тысяч рублей. Это
чуть подороже, но действительно, да. И вы сделаете это раз и на, там, ну, на несколько лет точно и совершенно.
Еще хотелось бы сказать, это... Ну, согражданам, как бы, там,
да.
Это, смотрите внимательнее на знаки, потому что на МКАДе включили на скорость, на Алтушке можно попасть сразу же, от Осташки до Алтушки, на внешней стороне МКАД сразу можно попасть на 2200 за скоростной режим.
А, в смысле, как на МКАДе скорость изменилась?
А там ремонт этого моста долгоиграющего.
А, и ограничения 40 какие-нибудь там висят?
50, да, в одном месте, и в другом месте 60. Очень жестко. 2000, конечно, да, за 2 минуты.
Да, это жесть, конечно. Спасибо большое. Значит, обещали, что грязь будете месить, а сами-то что? Вижу я ваше сообщение. А сами месили? Ну, это самое, я... Разве я когда-нибудь вру? Вот, пожалуйста, вам. Сейчас, ой, извините, простите, пожалуйста, сейчас тут у меня продолжает идти, что это такое? Секундочку, я сейчас прикончу эту самую пилюлю, она у меня здесь продолжает идти, и дальше гряземешение. Вот, пожалуйста, так, теперь сюда, теперь звук. Вот, да. Немножечко, вот, пожалуйста.
Получилось...
Это условия, в которых вчера проходили наши покатушки на УАЗе и на Дискавре.
Внимание на работу выхлопа.
Слышите, как выхлоп работает?
Потому что... Сел так, что выхлопная булькает, да?
Да.
Ага.
Уже два колпака с колес оставил
где-то. Два колпака с
колес. Справедливости ради нужно сказать, что патриот у нас был на обычной гражданской шипованной зимней резине. Но шипованной, но обычной гражданской. А дискач был на Гудриче зубастом. Справедливости ради также нужно отметить, что в этой версии патриота, в версии экспедиция, он идет тоже на Гудриче, тоже зубастом. Но владельцы автомобиля, точнее, ну, владельцы, это пресс-парк от компании УАЗ, они на зиму предусмотрительно переобули патриот в шипованную резину. Но Гудрич у него тоже есть, но не успели поставить. Да, вы говорите, а как это снаружи выглядело? Снаружи это выглядело вот так.
Как люди работают, и куда я заехал.
А это что?
Ага.
А это что? Ну, честно, а это что, не грязь, что ли? Что вы говорите, грязь мы месили? Вот, месили грязь. Перестал
иметь возможность.
Приятно посмотреть, как работает Павел Федоров лопатой.
Задним левым колесом.
Даже левое колесо. Да,
мы подспустили колеса, одно заднее.
Ну, тогда тут никто бы не
заднее приехал. Левое.
После этого, вот. Да.
Лебедка, кстати говоря, стала героиней вчерашних приключений, потому что тянула просто Discovery вместе с лебедкой, багажниками, защитами, там 5-миллиметровая защита стоит, алюминиевая, вот это вот все на нем. В общем, 3 тонны весит Discovery, и поэтому как скала стоял, когда тянул Патриот, и лебедочка Red BTR просто героиня. Откуда только не вытаскивали. Это только один из эпизодов, откуда мы Патриот доставали. То есть приключения выглядели следующим образом. Я на Патрике куда-нибудь заезжаю, но не очень далеко. Сзади держится Discovery. И потом он меня лебедочки достает. Потом я опять заезжаю куда-нибудь, он меня опять лебедочки достает. Я опять заезжаю, он опять достает. И вот так все это выглядело. Ну, а потом сам туда пускался, Discovery, и пытался проезжать. Потому что, ну, более-менее мы были уверены, что мы можем себе это позволить, потому что у Патриота тоже была лебедочка, и мы могли ею воспользоваться. Но, справедливости ради, нужно сказать, ни разу не воспользовались. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе
утро, Владимир. Роман, ну, у меня есть опыт, вот мы как раз с этими двумя машинами ездили неоднократно на всякие рыбалки, ну, в общем, использовали примерно как... Как они должны
использоваться. Ну да, ну да.
Вот, то есть это примерно про, ну, прогон где-то в районе 1000 по нормальной дороге, а дальше километров 10 это какие-то там проселки и что-то такое, и дальше лагерем становимся. Вот, а однозначно для именно вот прогона по шоссе сильно комфортнее и удобнее это Discovery, там и поспать можно, и идет он мягче, это не борьба с грузовиком постоянная. В общем, здесь вот он нужен. А когда ты съезд по какой-нибудь грунтовке, да, в общем-то, там и не нужны все эти шноркели, все остальное там проезжаешь. Если вдруг надо чего-то такое сильно дальше в лес и пропиливаться, и рубить, и вот это все, это заканчивается обычно гнутой кузовней и вот всякими вот такими неприятностями, а в случае...
Ну, для таких задач вообще нужно что-нибудь без бамперов, вообще с силовыми, силовыми рельсами. Там, да.
Вот. А, так что, вот, в принципе, я считаю, что это Discovery, наверное. А если еще лодки сзади, то ты особо никуда и не заедешь, поэтому как бы Discovery.
Discovery. А что, вот мы делаем, а что мы делаем сейчас в наших реалиях с запчастями, которые не поставляются? Но, с другой стороны, для третьего-то, наверное, они не очень-то и поставлялись. Так вот официально, их все равно приходилось как-то покупать.
Ну, во-первых, разборы. Во-вторых, я не знаю, у меня есть 40-летний додж. Ну, точится все, восстанавливается, что-то происходит потихоньку.
А, ну то есть мы приходим к народному творчеству, мы находим левшу какого-нибудь, и он нам выпиливает, подковывает нашу
блоху. 40-летний додж, последняя деталь на него была выпущена лет 20.
Да, и при этом нормально получается эксплуатировать. Прикольно, прикольно. Это, кстати говоря, вариант. Потому что... Вариант по обслуживанию, по цене обслуживания и вопросы по цене обслуживания были самыми ходовыми вчера, вот когда мы это все дело обсуждали. Что еще нужно сказать? Нужно сказать из удивительного. Что из удивительного? Владелец Discovery развеял миф о самых ломучих элементах и агрегатах. Значит, что мы думаем про Discovery? Что там пневма очень слабое место. На самом деле... утверждает, что вовсе нет. Во-первых, она очень, очень надежно прикрыта. Вообще, ну, когда обзор выйдет, вы сами все посмотрите. Вообще, нужно сказать, Discovery спроектирован очень по уму. То есть он спроектирован так, как если бы люди подозревали, в каких условиях его будут эксплуатировать. В сложных, внедорожных условиях. Снизу все закрыто щитами, кожухами, экранами. Днище все плоское, ни одной выступающей детали, вообще ничего нет. Защиты, стальные защиты где-то местами, алюминиевые, все на свете. Подушки, пневмы зашиты, это закрыты полностью там внутри тоже, ну так, чтобы не повредить. То есть пневма из строя не выходила, а если бы и выходила, то, как утверждает владелец, то там не колоссальных денег стоит восстановление. Дальше, по автомату тоже вопросов никаких не было. По мотору, утверждается, что 2.7, вот тот мотор, не настолько ресурсный, как хотелось бы, но есть некоторые манипуляции с ним, а именно чипирование, которое, ко всему прочему, помимо увеличения мощности крутящего момента, еще, как это удивительно, парадоксально, но добавляло ему моторесурса, этому двигателю, то есть сразу убирая несколько проблем. Почему выбрали именно Discovery, а не Pajero Sport, например? ADM Studio. Потому что, ну, во-первых, это красиво. Имеется в виду, что оба оранжевые, оба в спецверсии. Во-вторых, ну, понимаете, здесь не угадаешь. Мы можем взять только два автомобиля. Вот мы бы взяли Pajero Sport, а кто-то бы рядом тот же спросил, а зачем вы выбрали Pajero Sport, а не Discovery? Вот. Или же, а почему вы выбрали вот это... а не там, а не Patrol какой-нибудь, да? Или а почему выбрали это, а не Pathfinder, к примеру? Ну, там тоже какой-нибудь старый. То есть всегда найдется какой-то вариант. Были времена, когда у нас было столько автомобилей, включая внедорожники, рамные внедорожники. То есть нужно было на чем-то остановиться. А эта парочка, она визуально выглядит прикольно, потому что оба два прикольные. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Доброе утро. Спасибо за эфир. Олег Серпуховский.
Да, Олег.
Вам спасибо. У меня Freelander, да, мы как-то общались с вами. Вот, буквально в прошлую субботу был на
ТО. Вот, я сейчас плавно перейду к дискарю. Ну, угу. Смотрел, просто заглядывался на дискари. Ну, смотрите. Вот, трехлитровые дизеля, как механики говорят, одной рукой рулишь, другой крестишься, чтобы коленвал не оборвало.
Угу.
Раз. Замена каждый... Ну, больше 120 тысяч на дискарях не выхаживает турбина. Для ее замены нужно отделять кузов от рамы.
Вот. Интересная конструкция. Так.
Да, да, я вам могу прислать потом фото.
Давайте, вот. Давайте, я владельцу переброшу. Ну, хотя он знает все, он собаку съел на этом, на всем.
Вот, так. Значит, после зимы прям, ну вот, моя висит на, в субботу моя висит на подъемнике, заезжает дискарь.
Угу.
И, значит, приемщик, мастер-приемщик так притормаживает, и он весь скрипит. И мне мастер говорит, который занимается моей машиной, говорит, все дискари после зимы замена резинок. Все.
Замена резинок. У нас прям на ходу, вот мы уже закончили все эти приключения, и у него в подкрылке отвалилась какая-то уплотнительная резинка большая такая над колесом.
Вот, замена резинок, сейчас не могу сказать. Значит, по ценам разговаривал с мастером-приемщиком, это все про дискарь.
Угу.
С мастером-приемщиком разговаривал, он говорит, ну вот по ценам, если, говорит, раньше мы на дискаре, говорит, ходовку меняли, ну, за 120, вот, сейчас 240, а если какая-нибудь прилетит шаровая или рулевой наконечник, то 300 и плюс еще 50 где-нибудь.
Я понял. Но, с другой стороны, да, понимаете, вот я...
Еще,
я...
Роман,
давайте, давайте.
У них по кузову идут тормозные трубки. Mm-hmm. Они почему-то не медные, они почему-то... В общем, они гниют. Вот. Mm-hmm. То есть через, по нашей погоде зимней, да, 3-4 года замена трубок. Ну, то есть при такой нормальной эксплуатации машины 3-4 года... Замена тормозных трубок. Тоже надо кузов отрамать.
Я понял. Вы знаете, я вот вчера, пока мы ехали к месту наших снега, ледя, грунтовых приключений, мы ехали по шоссе. И немножко по городу мне выпало ехать на «Патриоте». Не скажу, что это мучение, но это, в общем-то, то еще приключение, которое в качестве аттракциона иногда можно себе позволять, но вот так каждый день. А откуда у диска рама? Саша Л. От мамки с папкой досталось. Discovery 3 — это рамный внедорожник. Я, ну, просто на секундочку вам открою небольшой секрет. Вот. И закроем на этом его. Я вам его открыл, и тут же мы его закроем. Ладно, не будем это обсуждать, потому что, ну, это странно. Вот. И Патриот тоже рамный. Я, ну, так, на всякий случай вам сообщу, что Патриот тоже рамный. И нынешний Тахо новый тоже рамный. И Escalade нынешний, он тоже рамный. Это рамные внедорожники. Это, ну, так вот, мамка с папкой их так решили и наделили их такой наследственностью. Так вот. Вот. Как аттракцион, Патриот в городе, наверное, хорош, но не очень. В общем, он еще и на механике у нас был. Пятиступка механика. Нет, у Патриота есть шестидиапазонный автомат, но это другие деньги уже сразу. Вот пятиступенчатая механика, конечно, это жесть. На шоссе при 100 км в час 100-3200 оборотов. Ну и, естественно, расход мы сами понимаем какой. Это на 100 км в час, на 100. Я не говорю про 130 или про 140. То есть там, ну, ведрами надо заливать. Плюс, конечно, дискомфорт. Все гудит, все вот это вот. Материалы мегаутилитарные внутри салона, да, все вот это. На торможении, экстренное торможение. Тормоза эффективные, я должен сказать. Ну, реально эффективные. Задние вообще барабанные, то есть в грязи копаться нормально, ты не потеряешь никогда тормоза. Эффективные, но непредсказуемые по прозрачности, когда, где остановится автомобиль. Плюс, удивительно, но на торможении тебе нужно отлавливать автомобиль, потому что он пытается уходить в стороны, куда-то вправо, влево. Специальный амортизатор, не то от приора, не то от калины, стоит впереди на тягах рулевых. для того, чтобы немножечко балансировать автомобиль и рыскающий его эффект нивелировать, чтобы он более-менее ехал прямо. Ну, это тоже интересная конструкция. Удивительно, как мы не потеряли вчера этот амортизатор, потому что это первое, что, выезжая на оффроуд, владельцы патриотов снимают, скручивают его. Почему? Потому что до первого пенька, кочки, бревна, камня, еще чего-то ты едешь, а потом ты все это сминаешь и все. В общем, потому что он висит, как бы все эти кишки его висят снизу. В общем и целом, абсолютно утилитарный, простой инструмент, которым пользоваться каждый день, особенно при городской эксплуатации, особенно в Москве, невозможно. УАЗ Патриот, невозможно. Пытались ему привить или прищепить, я по-садоводчески скажу, городские навыки кроссовера, но ничего не вышло. Это не получается делать, не получается. Даже вы можете собирать по чертежам все, что угодно там на УАЗе, но получится все равно Калашников. Ну, в данном случае получится УАЗ все равно. То есть это автомобиль-инструмент. Инструмент. И вот что стало понятно. При этом Discovery 2008 года, несмотря на это, качественный салон, кожа, шумоизоляция. Просто в Патриоте едешь, ощущение, что то ли дверь открыта где-то, то ли окно где-то осталось открытым. Ну, в смысле, на ходу можно открыть окно, и особо шумы, ну, как бы качество в салоне не изменится, потому что, ну, так же шумно с открытым окном, как и с закрытым окном. Примерно так же. Discovery, шумоизоляция, все мягонькое, все на электричестве, везде приводы. Удобное, комфортное поведение автомобиля, пока не начинаешь маневрировать, потому что 3 тонны, конечно, сказывается, и он плавает. Но в остальном подвесочка идеально, все очень хорошо, звук, мультимедийка, ну, конечно, никакой мультимедийки, отсюда все на кнопках, все вот это, как первые сотовые телефоны, но при этом качество. То есть Discovery по-прежнему, несмотря на то, что это 8-го года автомобиль, ему 14 лет, это по-прежнему автомобиль, на каждый день в нем можно жить. Им можно пользоваться каждый день в городе и чувствовать себя комфортно, не ущербно. Патриот все же инструмент. И все сводится к тому, есть у вас деньги владеть им или нет. Все. Это предельно простая концепция. Есть деньги на владение и содержание Discovery? Без вопросов, конечно, Discovery. Если нет, тогда, вероятнее всего, и Патриот вам тоже не нужен. Вероятнее всего, вам нужен Хантер какой-нибудь или что-то такое, совсем простое, просто чтобы месить грязь. Что с голосованием? Вот вам результаты голосования. 47-53. 47%. Это первая концепция у нас. Discovery третий, но старый. Но Discovery, но 2008 года, но дорогое в обслуживании, да еще и бритовеликанцы и запчасти перестали поставлять официально. Неофициально придется как-то делать. Но Discovery. 47%. 53% Патриот, но новый. Но Патриот. Но новый. Если вы спросите меня, а что там у нас с телеграм-голосованием, вот я вам показываю результаты телеграм-голосования, потому что вчера в телеге я тоже это запустил. Здесь иная аудитория, иные мнения, иные голоса. 58% старый, но диско, и 42% новый, но патриот. 42%. То есть в телеграме сидит более что? Более состоятельная, вероятно, публика. Более... Или, как это сказать, с более широкими горизонтами фантазии. Люди, умеющие фантазировать и при этом как бы не проецировать ситуацию на себя. Они просто фантазируют. Не только деньги нужны на владение, но еще и сервис нужен, пишет Денис. Вы знаете, если... Вопрос в количестве денег. Если денег достаточно, то сервис всегда найдется. Ну, у меня такое ощущение. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы. Моторы.